Тебе, единому нашему Господу, принадлежит честь, слава и поклонение. И мы сегодня, собравшись, желаем прославить Твое святое имя за подвиг любви Твоей, который Ты совершил, придя на эту землю. Осчастливил всех нас. Если бы Ты не пришел на эту землю, никогда бы нам не обладать счастьем этим ни теперь, ни в вечности. Поэтому просим Твоего благословения на наше собрание и всех, кто будет участвовать в служении этом, благословить, чтобы служение наше прошло во имя Твое и для славы Твоей. Аминь.
Братья и сестры, я хочу сделать некоторые пояснения по сегодняшнему служению. Нам сегодня нужно закончить наше собрание в 4 часа. В 5 часов начинается собрание у американцев. Они нас попросили, чтобы мы постарались к этому времени освободить парковку полностью. Завтра у нас собрание с утра, и у нас завтра неограниченное количество. Мы не стеснены будет времени, поэтому, может быть, часть участия мы переместим на завтрашний день. Поэтому сегодня у нас еще в конце собрания будет членское собрание. Нам надо некоторые вопросы решить. Короткое собрание. Вот с учетом членского собрания мы должны закончить все в 4 часа. Поэтому мы вот чуть даже раньше, может быть, чем всегда начинаем. Пожалуйста, общее пение.
Будем петь номер 691. Вот Спаситель к нам с небес сошел. Номер 691.
Приветствую вас, дорогие друзья. В течение этого года наша молодежь исследовала Евангелие от Марка. И думаю, можно сказать с уверенностью, что большая часть молодежи теперь пропитанные Евангелием от Марка люди. И так как по этому Евангелию мы много рассуждали в этом году, то когда мне предложили сказать проповедь, я взял текст из Евангелия от Марка. Я буду читать Евангелие от Марка из 8 главы, с 27 стиха. «И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою он спрашивал учеников своих, за кого почитают меня люди? Они отвечали, за Иоанна Крестителя, другие же за Илию, а иные за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Петр сказал ему в ответ, ты Христос. И запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил об этом открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав, «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде этом прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Вот такой отрывок. Что было до событий, которые мы сейчас прочитали? Ученики находились с Иисусом Христом уже больше, чем 2 года. Они прошли определенную школу, наставником в этой школе являлся Иисус. Они прослушали много часов проповедей и различных бесед, которые проводил Иисус Христос с ними и с народом. Они прошли практику, и практика была достаточно серьезная. Они изгоняли бесов, они исцеляли людей, они видели очень много. Они видели много чудес, они видели исцеление, они видели изгнание бесов, и даже некоторые из них могли видеть воскрешение. Несколько месяцев до тех событий, которые мы прочитали, Иисус Христос берет учеников и начинает ходить по языческим окрестностям, языческой местности, которая находилась рядом с тем временем. Он продолжает учить учеников, занимается с учениками, он показывает ученикам свое отношение к язычникам, он проявляет к язычникам тоже определенную милость. И продолжает также работать с народом, периодически сталкивается с лидерами того времени, происходят какие-то конфликты с ними, в которых Иисус Христос участвует. И если мы будем читать Евангелие от Марка от начала до конца, то нам будет несложно заметить определенные вещи. Ну, например, можно легко увидеть, что Иисус Христос старается сдерживать распространение информации о нем. Когда Иисус Христос разговаривает с людьми, исцеляет каких-то людей. Он часто им говорит, никому не рассказывайте. Когда бесы говорят о том, что это Божий Сын, он им запрещает, чтобы они также не рассказывали об Иисусе Христе, не говорили о том, что это Божий Сын. Почему так происходит? Так происходит, потому что Иисус Христос прекрасно понимал, какого Мессию ожидали евреи. Евреи ожидали Мессию некого воина, серьезного лидера, который придет, который возглавит еврейский народ, который сделает восстание, сделает революцию, который свергнет римлян, победит их. Иисус Христос это прекрасно понимал, и поэтому он знал, что до определенного времени нужно это сдерживать, нельзя дать людям, чтобы они совершили революцию. И такие моменты в его жизни даже были, если мы читаем Евангелие, мы можем увидеть, что бывали моменты, когда люди готовы были сделать его царем. Иисус Христос старался избегать этих ситуаций. Также мы можем заметить, что Марк нам показывает непонимание учеников. Об этом ранее в этом году я говорил как-то проповедь. Марк показывает учеников как людей, которые все время что-то не понимают. Их сердце находится в неправильном состоянии. Ему снова и снова надо с ними работать. И вот читая Евангелие от Марка, читатель или слушатель, который слушает Евангелие от Марка, он приходит к 8 главе. И кажется, что в 8 главе наконец-то все все сложности разрешаются. Наконец-то ученики правильно воспринимают Иисуса Христа, наконец-то они поняли, что это Мессия. И кажется, что вот это напряжение, которое создал Марк, что оно наконец-то разрешилось. Те события, которые мы прочитали, они происходят после исцеления в Вифсаиде. Иисус Христос в Вифсаиде со своими учениками исцелил слепого человека. И вот мы читаем с 27 текста, они идут в селение Кесарии Филипповой. Им нужно было преодолеть примерно 20 миль, это занимало какое-то время. И мы видим, что Иисус Христос ставит ученикам определенный тест, достаточно серьезный тест, состоящий из двух вопросов. Иисус задает ученикам два вопроса. Кстати, очень интересно заметить, если мы читаем Евангелие от Луки, то Лука – это евангелист, который показывает, что перед важными событиями в своей жизни Иисус Христос молится. Когда мы читаем Евангелие от Луки, мы можем увидеть, что он молился перед тем, как принять крещение, он молился перед тем, как избрать учеников себе. И евангелист Марк, когда писал послание вот этому человеку, да, Феофилу, то он старался показать ему, смотри, молитва – это очень важно. И вот перед этим событием, перед тем, как задать эти два вопроса, евангелист Лука показывает Иисуса Христа тоже молящимся. И это говорит о том, что это было важное событие. Иисус Христос очень серьезно к этому подошел. Итак, первый вопрос, который звучит ученикам, это вопрос, за кого почитают меня люди. То есть вот эти люди, вот этот народ, который постоянно приходит ко мне, что он говорит обо мне, кто я есть? И ответ учеников очень простой. Они говорят, кто-то почитает тебя за Иоанна Крестителя. Ранее в Евангелии от Марка, евангелист Марк нам показывает, смотрите, сам царь Ирод думал, что это воскресший Иоанн Креститель. Он его убил, и поэтому, когда он слышал о Иисусе Христе, он думал, что Иоанн Креститель воскрес. Марк, показывая ответ учеников, говорит, кто-то считает тебя за Иоанна Крестителя, кто-то считает тебя за Илию. Люди, вот этот народ, окружающий Иисуса Христа, они, опираясь на пророка Малахию, в книге пророка Малахии есть такой текст. «Вот, я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного». И вот кто-то, зная этот текст Писания, думал, что может быть Иисус Христос – это Илия. Ну и, наконец, ряд людей думают, что может быть Иисус Христос – один из пророков. Один из пророков, который вот пришел и здесь находится с народом. Конечно, люди понимали, что это не простой человек, что это определенный учитель, он обладает большой силой, и поэтому они думали, ну, наверное, это один из пророков. Но что удивительно, что несмотря на большие чудеса, на большую силу, на большую мудрость Иисуса Христа, люди не признавали его Мессией. Они не верили в него, как в Божьего Сына, не произошло вот этого преклонения. Они не видели в нем Мессию, может быть, потому что они ожидали Мессию-завоевателя. Может быть. Может быть, это происходило, потому что в определенный момент мы читаем, что проклятие сбывается над народом израильским, когда они видят глазами, но не могут увидеть. Они слушают ушами, но не могут услышать. И для них это было закрыто в определенной степени. И когда читатель читает Евангелие от Марка, и если он внимательно читает, и если он читает, вот сел и от начала он читает Евангелие, пытаясь прочитать за один раз, то естественным путем Марк подводит своего читателя вот к этому тексту, подводит к этому вопросу. И вопрос звучит, за кого люди почитают Иисуса Христа? И любой человек здесь из нас, и даже любой неверующий человек, он может ответить на этот вопрос. Он может сказать, за кого люди почитают Иисуса Христа? Кто-то может сказать, Иисус Христос, какая-то легенда. Давно что-то там было, не знаю, вот календарь теперь от рождения Иисуса Христа считается в наше время. Может быть выдумка. Кто-то может сказать, да, это известный пророк, и о нем есть книги, они написаны, они описывают его деяния. Кто-то может сказать, не знаю, кто такой Иисус Христос. Какой-то христианский лидер. Люди, которые здесь, люди, которые в церкви, они тоже могут давать ответы. Кто-то может сказать, ну, это спаситель. Мои родители говорят, что это Спаситель, что Он их спас. Кто-то может сказать, да, это мой личный Спаситель, Он спас меня, через Него я планирую быть в Небесном Царстве. Может быть, кто-то из детей может сказать, что ну, Иисус Христос – это вот тот, о котором в церкви нам постоянно говорят, и так далее. Но Марк, он не останавливается на этом первом вопросе. Этот первый вопрос – это некий вопрос, чтобы настроить людей, настроить учеников, настроить читателей. Важен второй вопрос. Второй вопрос, который задает Иисус Христос – а вы за кого почитаете меня? В Евангелии от Марка это первый текст, в котором мы видим выражение учеников отношение к Иисусу Христу как к Мессии. До этого евангелист Марк ничего такого не показывал. Вот он сюда подводит. Но, если мы посмотрим на другие Евангелия, то это не в первый раз, когда ученики думают или рассуждают о Иисусе Христе как о Мессии, как о Божьем Сыне. Например, если мы посмотрим в Евангелии от Иоанна, то уже в первой главе мы видим, что один из двух, услышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию». Или в этой же главе. Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Месяцем ранее, вот до событий, которые мы сегодня прочитали, происходят определенные события, лодка, море, и там тоже ученики, они говорят об Иисусе Христе, как о Божьем Сыне. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». То есть до сего момента, на самом деле, ученики, у них уже была какая-то работа в голове, да, они выражали эту идею, что да, это Божий Сын, это Мессия. И тексты в Евангелии от Иоанна, в Евангелии от Матфея, они показывают нам это. Но вот в этом месте, в Евангелии от Марка, это первый раз, когда такое утверждение происходит, да, когда Иисус Христос соглашается с их словами, когда Иисус Христос признает, что да, я Мессия, и говорит, что не надо об этом никому говорить. Вот в этом смысле этот отрывок, он очень важный, да, происходит подтверждение, такое утверждение учеников. И на вот этот вопрос, который задал Иисус Христос, Петр дает ответ, как некий лидер в группе тех учеников. Он говорит: «Ты Христос». Христос – это греческое слово, оно так и звучит, Христос, то есть Христос, и оно буквально означает «помазанник». Если бы его перевести на русский, оно означает «помазанник». В русский язык это слово перекочевало из греческого языка, и вот оно точно так же звучит – Христос. Например, как… Если взять, например, Россию, да, то там есть компания Apple. По-английски Apple – это яблоко. Но когда в России люди говорят об этой компании, они не говорят, что компания Яблоко выпустила новый телефон. Они используют это слово. Компания Apple выпустила новый продукт. Вот здесь примерно то же самое происходит. То есть слово «Христос» – это на самом деле греческое слово, но в русский язык оно именно так и перешло, без перевода. Если бы мы говорили… То есть в греческом это «Христос», в русском языке это Христос, или можно было бы сказать помазник, или можно было бы сказать Мессия. Мессия – это слово, которое пришло к нам от еврейского Мешах, тоже перекочевало в русский язык. То есть Петр говорит: ты Мессия, ты Божий Сын, ты тот, о ком говорит Ветхий Завет, ты пришел, и ты теперь здесь с нами. Иисус Христос этого не отрицает, он показывает, что… то есть то, как Иисус Христос реагирует, показывает, что да, действительно, я Мессия, я Иисус Христос, никому об этом не рассказывайте. И вот теперь представьте, какой эмоциональный подъем испытывают ученики. Представьте, что в этот момент происходит с учениками, какие эмоции они испытывают. То есть в голове начинает происходить определенная работа. Кто-то, может быть, думает: ничего себе, это Божий Сын, уже 100% это понятно. И у меня с ним отношения. Я с ним уже 2 года хожу. Я, можно сказать, его друг. Запускаются, да, какие-то определенные процессы в голове. Кто-то начинает мечтать о будущем. Возможно, кто-то в этот момент, именно у некоторых учеников, зарождается идея. Так, Иисус Христос, Мессия, завоеватель, освободит еврейский народ, Божий Сын. Хочу сидеть по левую и по правую сторону. И потом это будет видно, что ученики, они еще не совсем понимают, что произошло, они начинают просить сесть рядом с ним или спрашивают: а что нам будет за то, что мы вместе с тобой ходим, мы все оставили. Кто-то начинает, может быть, просто радоваться, очень-очень сильно радоваться. Иисус Христос – это Божий Сын, это Мессия, а я здесь вместе с ним нахожусь. Кто-то, может быть, начинает бояться и переживать. Все-таки это серьезно, да, это Бог. И он здесь, и он со мной, может быть, начинает анализировать все, что он говорил до этого, да, или делал в отношении Иисуса Христа. Но, в общем-то, вот эта часть, это такая хорошая новость наверняка ученики, они начинают ожидать, что же будет дальше. Окей, Петр сказал, ты Христос, Иисус Христос это признает, а что же будет дальше? И вот дальше мы видим, что Иисус Христос говорит, я Мессия, который пришел умереть. И это совсем не то, что хотели ученики услышать в тот момент. Я думаю, они готовы были услышать все, что угодно, но не только, то есть представьте, какая, да, травма психологическая, только что вам сообщили, что вот какую-то замечательную новость, да, вы выиграли миллион, и через неделю вам говорят, у вас рак, вы через месяц умрете. И, наверное, у человека просто мозг не выдержит, да, этого напряжения. Здесь то же самое происходит. Это Божий Сын, но он на самом деле пришел не воевать, не освобождать здесь Израиль. Он их начинает сразу учить, что я Мессия, который пришел умереть. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать. И потом, если мы посмотрим, в 8 главе, в 9 главе Марк постоянно подчеркивает, что вот после этих слов, после того, как он сказал «Я Мессия», Иисус Христос начинает учить их «Я Мессия, который пришел умереть», «Я Мессия, который пришел умереть». Он пытается объяснить это ученикам, что он совсем другой Мессия, не тот Мессия, которого ожидают ученики. И вот теперь мы подходим к тому, в принципе, ради чего я хотел сегодня проповедовать и мысль, какую я хотел донести. Мы видим Петра. Петр только что получил хорошую новость, тут же получил плохую новость, и он не может с этим справиться. И Марк показывает, он начинает спорить с Мессией. Петр начинает говорить с Иисусом Христом, как будто он забыл, что перед ним Бог. Как будто он забыл, что только что он сказал, что я Бог, я Мессия, который пришел на эту землю. Петр начинает совершенно удивительно вести себя по отношению к этому Мессии. Он начинает ему противоречить. Мгновение назад он знает, что это Сын Бога, и тут Петр начинает противоречить. Обычный рыбак, обычный человек начинает противиться Богу, который пришел за него умереть. Начинает противиться Божьему Сыну, Мессии. И мы видим, что вот это переживание, которое происходит у Петра, он начинает спорить, это, скорее всего, переживание о себе. Ну как же так? Как же так ты пришел умереть? Мы видим это из слов Иисуса Христа потом, что Иисус Христос, когда говорит с Петром, он говорит ему, что ты, потому что ты думаешь о том, не о том, что Божие, но о том, что человеческое. Человеческое это, чтобы мне было хорошо. Я Петр, я должен что-то получить от того, что я имею отношение с Мессией. И мы видим, что ученики, они не понимают еще многого, что стоит за этими событиями, они не понимают, какой колоссальный эффект произведет вот этот Мессия, который пришел умереть, что его смерть, она повлияет на весь мир. И Иисус Христос, он смотрит на учеников. Петр его отводит в сторону, начинает ему прикословить, но Марк показывает интересно, что Иисус Христос, может быть, скорее всего, понимая, что учеников, в принципе, такие же чувства они испытывают. Смотрите, как Марк пишет, он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру. То есть Иисус Христос хочет, чтобы все ученики это слышали. Он не только Петру дает этот ответ, что ты мой противник, ты хочешь совсем другого, ты адвокат дьявола, ты совсем неправильных вещей сейчас защищаешь. Он хочет, чтобы это слышали все ученики. Он говорит ученикам, что ты думаешь не о том, что Божие, ты думаешь о том, что человеческое. И мы видим, что вот это желание поставить себя в центр, которое испытывает Петр, делает его адвокатом сатаны в этой ситуации. Иисус Христос говорит ему, отойди от меня, сатана. Спустя год Петр поймет, что такое крест, зачем нужна была смерть Иисуса Христа. И он будет проповедовать в день Пятидесятницы о благодати, спасения, которое через Иисуса Христа пришло. Но вот в тот момент ученикам это кажется непонятным, странным, никак не хочется с этим смиряться. Как же так? Это Бог, но он теперь говорит, что он пришел умереть. И вот в поведении Петра я вижу себя. И я вижу в поведении Петра поведение многих христиан. И эта фраза Иисуса Христа, которая говорит, что ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое, она очень хорошо характеризует меня. В своей жизни я человек, который испорчен грехом, который живет в этой плоти, постоянно нахожусь в борьбе между тем, чтобы думать о том, что Божие, и между тем, чтобы думать о том, что человеческое. Греховная природа Петра ставит его в центр. Я в центре. И вот проблема греха, который живет внутри меня и живет внутри человека в течение этой жизни, то, от чего человек очень хочет сильно избавиться, это как раз вот эта проблема. Я в центре. Я определяю, что правильно. Я определяю, что важно. Я сам буду оценивать ситуации, которые происходят в моей жизни. И человек постоянно в борьбе между тем, чтобы оценивать жизнь линейкой, которую предоставляет Бог, или оценивать жизнь какими-то своими умозаключениями. Петр, кто ты такой? Ты обычный рыбак. Как ты вообще смеешь перечить Сыну Бога? Как ты смеешь перечить Иисусу Христу? Но мы с вами точно такие же Петры. Мы часто, соглашаясь с тем, что да, я христианин, у меня есть отношения с великим Богом, этот Бог велик, да, Иисус Христос мой Спаситель, мы часто точно так же выглядим. 5 минут назад мы преклонялись, сокрушались перед Богом, преклонялись перед Ним, но спустя какое-то время мы уже забыли, что это Бог, что это Мессия, что это великий Творец, который создал всю землю, и мы уже начинаем прикословить этому Богу. Одновременно понимая, что мы имеем дело с Богом, мы часто проигрываем своей плоти, начинаем думать о человеческом, начинаем ставить себя в центр. И причина этому – это наша греховность, греховная плоть. Это будет видно дальше. Это будет видно дальше в тексте, которым заканчивается эта глава. Иисус Христос начинает говорить, что я пришел совсем для другого. Петр, ты забываешь, ты должен растратить себя, ты не в центре. Ты должен быть даже готов умереть, когда ты становишься христианином. И вот это состояние, очень трудное состояние, в котором я живу, когда постоянно я должен бороться с тем, чтобы был Бог в центре, и постоянно отодвигать себя на задний план, снова понимать, восхищаться той идеей, что это великий Бог, пред которым я должен преклоняться, и стараться не быть вот в этой позиции Петра, когда я начинаю противоречить, начинаю спорить. И вот еще в чем я вижу, что я очень сильно похож на Петра, что в тот момент Петру было очень трудно понять, зачем вообще все это, почему это именно таким образом, да, зачем Мессии умирать, он не мог это понять, и мне также трудно бывает иногда понять, зачем что-то происходит в моей жизни, или почему христианство именно такое, да, почему вместо того, чтобы великий Бог, который все может, начал давать мне все, что я хочу, да, начал устраивать мою жизнь, почему он начинает менять мое сердце, чтобы я начал хотеть других вещей, почему он начинает менять мое сердце, чтобы я перестал, может быть, хотеть каких-то вещей, которые вроде бы кажутся нейтральными, и мне кажется, что было бы неплохо, чтобы Бог, ну, у меня же отношения с великим Богом, почему он не восполняет мою нужду? Но Бог начинает, вместо того, чтобы восполнять ее, начинает изменять меня, чтобы я начал хотеть других вещей. Мне это очень трудно понять. И вот решение всей этой проблемы, это решение в Иисусе Христе. Частично мы можем увидеть это дальше в текстах, которые начинаются с 34 стиха. Иисус Христос после всех этих событий, Он подзывает народ с учениками и говорит им: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Происходит такой контраст. Марк показывает некий контраст. Только что здесь был Петр, который хочет, чтобы он был в центре, чтобы было ему хорошо. И тут же учение Иисуса Христа. И учение Иисуса Христа говорит: нет-нет. Кто хочет идти за Мной, этот человек должен определенные принципы. И вот здесь есть несколько принципов, мы коротко по ним пройдемся. Во-первых, Иисус Христос говорит: кто хочет идти за Мной, Он приглашает. Любой человек может пойти за Мной. Я открыт для всех. Второе, Иисус Христос говорит, есть самоотречение. Придя к Иисусу, нужно полностью себя посвятить, нужно отвергнуться себя. Вот это слово «отвергнись», оно такое очень мощное значение имеет. Это полностью отказаться, да? Ничего не иметь общего с собой, полностью отказаться от себя. Это же слово используется, когда Петр отрекается от Иисуса Христа. То есть он пытался всеми силами доказать, что я ничего общего не имею с Иисусом Христом. Полное отречение. Полное отречение, что я сам ничего не могу, я постоянно буду стараться ставить себя в центр, я никогда не смогу заслужить себе место в небесном царстве, я не могу себя спасти, я отрекаюсь от себя, я полностью зависим от Иисуса Христа. И для аудитории Иисуса Христа это сообщение было таким радикальным, потому что в то время учение было каким? Ты должен исполнять заповеди, нужно стараться исполнять заповеди, в твоих руках твоя праведность, надо быть праведным человеком, нужно добиться, нужно стараться, отрекаться, да, нужно своими усилиями что-то достигать. Здесь совсем другое. Иисус Христос говорит, надо полностью капитулировать, полностью от себя отказаться. полное посвящение Богу, когда моих желаний все меньше, Божьих желаний все больше, когда мои интересы, их все меньше, все больше Божьих интересов. Еще один принцип, который Христос говорит, нужно взять крест. И для тех людей эта фраза, вот как люди понимали крест? Они понимали, что крест это орудие казни, на которой казнят негодяев, это пытка, это медленная смерть, это позор. Иисус Христос говорит, вот это надо взять и надо следовать за мной. Как для нас, наверное, было бы это взять электрический стул и пойти за Иисусом Христом или за каким-то учителем. Для аудитории Иисуса Христа это было знакомо, это было понятно. Иисус Христос говорит, что тот, кто идет за мной, должен быть готов страдать, готов даже умереть. И умереть не просто, а умереть с позором, умереть в пытках, умереть за меня. Вот что стоит следование за мной. Вот какой может быть ваша жизнь, если вы последуете за мной. Вот эта цена, которую надо будет заплатить, если вы хотите следовать за мной. Ну и наконец Иисус Христос говорит, следуй за мной. То есть постоянно, верное и постоянное следование за Иисусом Христом. Затем мы видим, что Иисус Христос использует парадокс. Он говорит, что кто хочет свою душу сберечь, по меркам мира, кто хочет свою душу сберечь, он должен свою душу лелеять, оберегать, не создавать каких-то проблем, да, всячески делать себе хорошо. Иисус Христос говорит, нет. Кто хочет свою душу сберечь, тот в перспективе вечности свою душу потеряет. А кто потеряет свою душу ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Вот Иисус Христос пользуется парадоксом, чтобы показать вот эту важную мысль. Только что был Петр, который ставил себя в центр. Но Иисус Христос говорит все совсем иначе. Вся ваша жизнь – это растрачивание, это потеря своей души. Ну, затем мы видим, что Иисус Христос задает два риторических вопроса, ответы на которые не требуются, ответы подразумеваются на эти вопросы. Какую пользу, какая польза, если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Конечно, никакой пользы душе нету от того, что он приобретет весь мир. И, конечно, человек не может дать никакой выкуп. И заканчивает Иисус Христос тем, что те люди, которые постыдятся меня, они получат определенное наказание. Будет суд, и тот, кто откажется от меня на земле, от того я откажусь перед Иисусом Христом. Вот такой текст, вот такой отрывок, который был очень близок мне, вот, поэтому я хотел им поделиться. Вот эта история с Петром, вот этот контраст, который показывает Марк, вот это учение, которое здесь Иисус Христос говорит, стараясь показать на примере Петра, оно было близко очень для меня. И в эти дни, когда Рождество празднуется, когда у нас собраний больше, чем обычно, когда мы говорим о рожденном Иисусе Христе, я думаю, что это неплохие два вопроса, которые себе стоит задать, неважно, кем мы являемся, члены церкви мы или нет, задать себе вопросы, за кого почитают люди Иисуса Христа? И за кого почитаю Иисуса Христа я? Кем для меня является этот Мессия? Можно было бы больше говорить об этом, можно было бы посмотреть, что ученики еще очень долго будут неправильно понимать Мессию. Если мы посмотрим даже в Евангелии от Марка, мы увидим, как ученики хотят сесть с ним рядом, хотят что-то получить, они неправильно еще поступки совершают, они до последнего не понимают, что же вообще здесь происходит. И потом, когда Иисус Христос воскреснет, когда Он их соберет, Он начнет им открывать ум к разумению Писания, и они наконец начнут понимать, что же произошло, насколько глобально было это событие, насколько величественна вот эта фигура Иисуса Христа, насколько важна та цель, которую Он совершил, насколько важно понять именно правильно, какой Он Мессия, кем Он является, зачем Он пришел на эту землю. И это изменит их жизнь, они начнут проповедовать Иисуса Христа, они посвятят свою жизнь. И даже тот же самый Петр, который здесь переживает за себя, ставит себя в центр, он будет полностью отдавать себя для служения Иисусу Христу. Пусть нас Бог в этом благословит, пусть слово это будет действовать в наших сердцах. Аминь. Помолимся.
Слава за все.
Аминь.
Небесный Отец, благодарим Тебя за Твое Слово, благодарим Тебя за пример Петра, который мы можем видеть в Евангелии от Марка, благодарим Тебя за эти два вопроса, которые Ты в свое время задал ученикам, чтобы утвердить их, чтобы показать им, что Ты великий Бог, Ты Мессия. Господь, благодарим Тебя за то, что я могу, читая Твое Слово, утешаться, потому что в моей жизни тоже часто так бывает, когда я, признавая то, что Ты великий Бог и Божий Сын, начинаю проявлять свою волю, начинаю прикословить Тебе, спорить с Тобой. Прошу Тебя, помоги, чтобы моя жизнь была жизнью преклонения перед Тобой. Помоги, чтобы я думал о том, что Божие, чтобы все меньше с течением жизни думал о том, что человеческое. Помоги мне всегда помнить вот этот парадокс христианства, который говорит, что надо растратить свою душу, чтобы приобрести небесное царство. Помоги мне в этом, Господь. Помоги, чтобы в эти праздники, в эти рождественские дни я все больше пропитывался Тобою, преклонялся перед Тобой, чтобы посвящал свою жизнь все больше Тебе. Благослови нашу церковь в этом. Благодарим Тебя за благодать, которую Ты явил через Иисуса Христа и спас нас. Аминь.
Аминь.
Ставший будем петь номер 297. На трудной жизненной тропе удай, Спаситель, силу мне.
Спасибо.
Мы сейчас выслушаем участие. Дети споют нам на английском языке, пожалуйста. Потом музыкальное участие. «О, приди, Эммануил», и пение «В хлеву родился».
Thank you. чтоб нас спасти. Глядя с надеждой, качая нежно, прижала мать своей груди. Он родился, чтобы всем нам показать свою любовь. Нас избавил от греховных ран, да покой душе, да покой душе моей.
Родится царь царей земли, который миру подарит силу грех победить и мир найти. Он родился, чтобы всем свою любовь, нас избавил от греховных ран, да покой душе, да покой душе моей. В леву родился младенец Божий, сейчас он ждет нас в небеса. Хочешь ли быть с ним нежно любимым и жить навеки в чудесах? Он родился, чтобы всем нам показать свою любовь. Нас избавил от греховных ран, да покой душе, да покой душе.
Братья и сестры, мы договаривались, что у нас периодически будут звучать проповеди на английском языке. Последняя проповедь на английском языке у нас в церкви была в октябре. Сегодня как раз такое время.
Dear brothers and sisters, tomorrow we will officially celebrate the birth of our Savior, Jesus Christ. And today I want to talk about one event that all of us are familiar with, right? And this event is only recorded once in the Bible, in the New Testament, and it contains a few lessons that can be applied to all of us today. And I will talk about the three wise men. Now, they're written about in Matthew chapter 2, verses 1 through 12. I will not read the entire event, but I will start off with the first two verses, and I'm going to read Matthew chapter 2, verses 1 through 2. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, wise men from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." Now, these three men are looking for a king, right? Now, we know that they received some sort of revelation as to what the star means, because they knew exactly what the star was there for, and they followed it, and they used that as a source of guidance to find the location of Jesus Christ. And that star was a way that God used to guide these three wise men to Jesus Christ. Now, they're looking for the King of Kings. They're looking for the born Messiah, right? They're searching for the Savior. And that is what I will be talking shortly with you guys today about. And that is seeking Christ, or seeking our Savior. Now, for the wise men, seeking the born Messiah was a physical journey. It was one that they had to walk through with their feet. It required physical strength. For us, seeking Christ today is not merely a physical journey. And it's a little different. And right now I'm going to look at a couple of short verses as to what the scriptures tell us about seeking Christ today. I just read two short verses, and the first one is going to be from 1 Chronicles 22:19. Tells us, "Now set your mind and heart to seek the Lord your God." So seeking God includes setting your heart and your mind in that direction, right? It's an action that we have to take. It's something that we have to do. We have to set our heart and mind on Christ. The second verse is Colossians 3, verses 1 through 5. "If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth." Now, setting of the mind is a conscious choice to direct your heart toward God. And this is what Paul prays for the church. In 2 Thessalonians, he writes, "May the Lord direct your hearts to the love of God and to the steadfastness of Christ." It's a conscious effort on our part to take action. And God provides everything necessary for us to be able to effectively seek Him. Now, we don't take this effort to seek God because He is lost. God is not lost. God is always there for us. The reason we need to seek Him is because there are obstacles in the way that are preventing us being able to see Him consistently. Right? There's something always to go through which, or around which, there's something that we have to go around in order to consciously meet Him. Now, we can learn to see Christ through everyday experiences. For example, the heavens are telling the glory of God. We can seek Him through that. God is revealing Himself in the Word. You're reading His Word. God is revealing Himself to that. You can see God through His Word. Right? He shows Himself through other people, through different types of worships. You can seek God through that. Now, the emphasis is to constantly set our minds and hearts toward Him through the means of His revelation. So seeking God is not a 2018 year resolution, but rather it is a constant lifestyle. It's a lifestyle committed to consistently interact with him and be with him in his presence with you. Now, obstacles. I won't start listing obstacles that prevent us from meeting Christ daily. There are too many, and each and every individual has their own obstacles and that they have to conquer daily in order to truly meet Christ consistently throughout their lives. And this idea of going around obstacles or through obstacles is what seeking means itself. In our case, seeking God means going through obstacles that prevent us from getting close to Him. And like I said earlier, every single individual knows what dulls or blinds us or themselves that makes us not even want to seek Christ, that makes us not even to seek Him. And these are the obstacles that we need to conquer in order to consistently and constantly live with Him in His presence. Now, one idea connecting to the fact that we need to go around obstacles is we must flee spiritual dulling activities. So we need to prevent participating in those activities that push us away from Christ, right? If we desire to see God effectively, we must move away or go around them if we would like to see God. And this is another thing that seeking God involves. And one more essential that is unavoidable for Christians in our lives to seeking Christ is prayer. So Isaiah 55:6, seek the Lord while He may be found, call upon His name while He is near. Job 8:5, if you will seek God and plead with the Almighty for mercy. Seeking God involves calling and pleading. In fact, we cannot properly seek God without His guidance, right? For example, the three wise men, right? They found Jesus only with the guidance of the star, and that star was put there by God for the wise men to find Him. So the wise men needed God's guidance in order to find the born Messiah. And it is inevitable for us to interact with God daily, consistently, constantly, to call unto God and ask for daily advice. We must plead to God with urgency if we cannot see Christ in our everyday lives. Living a life of prayer is critical if we want to consistently see God every day throughout our entire lives. Now let's return to the three kings or the three wise men. After searching for the young Messiah, the three wise men found Him in His home. Right? Now, I do want to clarify one thing. The three wise men did not come to Jesus as a newborn. Their trip was long, and these three wise men came from afar. And Matthew hints at this in the 11th verse. Right? So Matthew 2:11, he writes, on coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped Him. Jesus was born in a manger, right? He was born in a barn. And Matthew is showing us that Joseph and Mary were already living in a household at the time of the arrival of the three wise men. So scholars put Jesus around the age of 2. That's not a concrete fact. That's just speculation. And now these three wise men did what they were planning to do when they found Him. Now, they bowed down and worshipped Him. Now, there were three gifts presented to Jesus, right? We know the three gifts is gold, myrrh, and frankincense. And these three gifts have their symbolic meanings, right? And we know the symbolic meanings, but these were three products that almost every king had. So these products were a symbol of showing that Jesus was a king. But there is one action that the three wise men did that no other king could receive, and that is worship. They bowed down and worshiped Him. Now, this was bigger than any physical gifts that they gave to the child. Because the word worship itself is used only in the presence of a deity. The word worship is used only in the presence of a God or of a divine being. And these three men addressed Christ as God. They addressed the child as Messiah, as God. Right? They approached him like a divine person. And they read the prophecy written by Prophet Micah. And when they found the promised Savior, they worshipped him. One last idea, last thing that I'm going to talk about is their action to Jesus. That's so important, and that's worship. Now, worship starts off from seeing God for who he truly is. Right? Recognizing Christ as the true and only Savior of every sinner is where true, genuine worship begins. Worship is a condition of your heart. True worship is a heartfelt expression of love, adoration, and celebration of your personal Savior. Worship begins in your heart. And only then it is expressed through individual talents, words, and deeds. And we should all, we do practice worship, but it is important to remember that genuine worship begins from the heart. And we should practice worship in our lives, because worship is the expression of our love to Christ. Right? The first two actions that the wise men did was bow down and worship the Savior. Now, again, tomorrow is the official day marking our Savior's birth. To us, this event is a celebration, right? It's joy, it's happiness, it's peace, it's love, it's presence, it's friendly gatherings. But it's also important to remember that this was an action of sacrifice, of true sacrifice. It was a tremendous sacrifice by Jesus Christ, one we did not deserve, but one we received. And it is every individual's choice on whether this sacrifice was in vain or not. Seeking Christ in our lives consistently is important for every Christian. Seeking Christ is the only way we can get closer to our Savior, and it is the only way we can truly include him into our daily lives. Having a consistent relationship, seeking him every day, connecting with him through his word and prayer is what every Christian must do in order to see his glory revealed when the day comes. Living a life of prayer, calling out to him for guidance, and pleading to him for mercy is something every genuine Christian needs to have activated in their lives. And finally, worshiping the born Messiah, expressing gratitude in your heart for this big sacrifice that he offered on his behalf, and praising his great name for entering this evil, sinful world is something that, and beating evil, sin, and death is something that we all need to participate in the worship service. The day Christ was born is the day hope was restored for us. You know, hope that we have never deserved. So let's see Christ consistently throughout our lives, right? It's not a one-year thing. It's something that has to continue to flow through our lives. And let's live a life of prayer that draws us closer to him, and that gives us guidance in order to seek him properly. And let's worship his holy name on this earth until we are no longer able to do so. Amen.
Радуйся, небо! заканчивать служение, у меня будет короткая проповедь. Детки, мы перенесем ваше участие на завтра, поэтому вы не обижайтесь, и все, может быть, кто желал поучаствовать. Мы завтра еще будем праздновать, как Тимофей сказал, что завтра будет праздник Рождества. We have to celebrate tomorrow. А сегодня у нас продолжение праздника. И если Бог дает нам сегодня день прожить, то мы должны радоваться, друзья. И вот моя тема, вот о чем пел сейчас хор, «Бог нам великую радость дал». Я хочу эту маленькую, вот эту большую тему очень сократить ее и прочитать несколько стихов и немножко порассуждать. Первый стих, Луки 1 глава, ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Кому эти слова сказал ангел? Дети. Марии сказал, хорошие дети, 80 лет отвечают нам. Теперь следующее место, Луки, 10 глава, 10 стих 2 главы. «И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость». Кому эти слова сказали? Пастухам. Знаете, Бог всегда хочет, чтобы мы радовались. И вот Алексей, вы помните, проповедовал, и момент такой он отметил. Он и шел однажды, и кто-то его, наверное, обидел. Я не знаю, кто его обидел. Я вообще стараюсь не обижать Алексея. И вот он идет такой согнутый, и один человек догоняет его и говорит: «Алексей, что с тобой?» А он говорит: «Ничего, все нормально». Он говорит: «А что ты так нагнулся? Посмотри на небо». Он смотрит, а там радуга. И он возрадовался. Правда, Алексей, так было? Вот. Почти точно сказал. Друзья, хорошо, когда мы смотрим на небо. Мы тогда радуемся. А когда мы смотрим на землю, и вот эта вся земная жизнь наша, она всегда тоскливая. Давайте мы всегда будем смотреть на небо и радоваться. И сегодня, знаете, особенный день радости, потому что Христос сделал нас своими христианами. Если бы Христос не родился, здесь ни одного бы не сидело человека. Согласитесь со мной, ни одного человека здесь бы не сидело. Поэтому и радуемся мы. И я хотел бы, чтобы наши молитвы, вот я еще хочу подвести такой момент, чтобы наши молитвы радостные были. Знаете, не унылые. Мы всегда как-то: «Господи, ну вот это у меня беда, вот это печаль, вот это и все, и все, и все». Такая уныние, знаете. Как бы хотел, чтобы радоваться. А чему вообще в жизни человек должен радоваться? Во всем. А я знаете, чему радовался, помню, в жизни? Первый день, это когда было покаяние. Я радовался. Я вышел на улицу после покаяния, мне хотелось всех обнимать. И бабушек, и дедушек, и сестер, и братьев, всех. Мне так радостно было, хорошо. Второй день, когда меня крестили, я крещение принимал, было гонение. И думаю, хорошо, что милиция не помешала, и нас покрестили, так хорошо. В третий день моей жизни, это был, когда я понял, что у меня было общение у нас, и я понял, что у меня есть родители. Знаете, до этого, ну, как-то не соображал. Ну, есть, да есть. А когда приоткрыли, что есть дети, сироты, и у них нет родителей, тогда я возрадовался. Как хорошо, что я прихожу домой, а у меня мама есть, она меня накормит. А в детский дом, когда приходят и детей обижают, у них нет мамы, их некому погладить, пожалеть. И я понял, что есть родители, я возрадовался. Четвертый день моей жизни был, когда я познакомился с моей невестой. И мне так хорошо стало, что у меня есть теперь человек. И когда у меня родились дети, я еще больше возрадовался. Когда у меня родились сыновья и одна дочь, и я возрадовался. И когда женились мои сыновья, я еще больше радовался. Думаю, скоро будут внуки. И вот так жизнь проходит, друзья. И скоро придет один последний день моей жизни, когда я последний раз вздохну. И больше ничего не смогу сказать. Но как хорошо, когда мы на наших устах будет радостная улыбка, что я иду на небо. Друзья, вот эта радость должна сопровождать нас, и мы с этой радостью должны встречать Иисуса Христа. Сейчас мы будем молиться, и я хотел бы, чтобы помолились многие. Просто скажите несколько слов Иисусу Христу благодарности, что Он вам дал жизнь, и чтобы вы пришли домой и принесли радость. Вы подумайте сейчас, вот сидящие здесь, радуется ли твоя жена, что у тебя, что у нее такой хороший муж? Радуется ли твой муж, радуется ли муж сидящей жене? Радуется ли он тобой? Детки, а вы радуетесь, что у вас есть папа и мама? Конечно, особенно, когда они вам покупают конфеты, а когда не покупают. Друзья, как хорошо, когда мы радуемся. Я хочу, чтобы мы в этот праздник принесли, ну, хоть частицу радости в жизни своих родных, близких. Сделайте эту радость. Подарите какой-нибудь подарок. Не обязательно конфеты, подарите улыбку, любовь, скажите несколько нежных слов, радости вашим близким. И в этом будет счастье и благословение у вас. Пусть Бог благословит. И еще раз поздравляю всех с Рождеством Христовым. Аминь. Помолимся. Аминь. Аминь. Отец Небесный, благодарность Тебе за великую радость, которую Ты возвестил, когда Ты родился на земле. Ты, Господь, ангелами Своим возвестил пастухам великую радость, и они возрадовались. Ты сказал Марии: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Как приятно, Господь, слышать эти слова утешения, когда Ты говоришь нам. Как приятно, Господи, когда мы радуем друг друга. Как приятно, когда мы радуем Господа нашего Иисуса Христа своими поступками, делами, словами. И как неприятно Тебе смотреть, когда мы плохо себя ведем, когда мы плохо разговариваем, мыслим. Господи, прости и помилуй. Помоги поистину в эти рождественские дни, когда, Господи, мы празднуем и вспоминаем Твое Рождество, особенно радоваться, и чтобы эту радость бы видели люди окружающие, чтобы, Господи, они увидели и спросили: «А чему ты радуешься?» Помоги, Господь, чтобы мы радовались о Спасителе нашем, который спас нас. И эта радость, она поистину велика, потому что родился на землю тот, который называется любовью. И если бы ты не родился, любви бы не было, был бы зуб за зуб, глаз за глаз, а теперь любовь пребывает. И слава Господу нашему Иисусу Христу, что мы имеем эту любовь, и эта радость пусть сопровождает всегда нас и в наших семьях, чтобы мы радовались о детях своих. И это великая радость, о чем Иоанн восклицает и говорит: нет большей радости, как слышать и видеть, что дети ходят в истине. Господи, сколько порой печалятся родители, что дети не ходят в истине. Пробуди, Господь, таковых детей. Иисус, даруй покаяние. И в нашем собрании есть таковые, чтобы коснулось сердца таковых детей, чтобы они возрадовали родителей своих покаянием. Даруй милость, Господи, пробуди. И даруй нам эту радость, чтобы мы много раз видели покаяние в нашей церкви и радовались. И небо будет радоваться и восклицать. Слава тебе, Господь, за Твою милость и это служение, которое Ты даровал нам совершить, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Аминь. Заключение собрания будем петь стоя. 690-й номер. Полной благости. Номер 690, также во время пения будет сделан сбор добровольных пожертвований.